Мы читаем 10-ю песню Шримад-Бхагаватам, глава 20, сезон дождей и осень во Вриндаване. Текст 14. В том месте, где реки впадают в океан, вода бушевала, и ветер поднимал на ней высокие волны. Точно так же ум начинающего йога раздирают вожделение и привязанность к объектам удовольствия. Текст 15. Подобно тому, как преданный, чей ум всегда погружен в размышления о личности Бога, остается невозмутимым даже перед лицом самой страшной опасности, горы в сезон дождей стояли так же неподвижно, как всегда, несмотря на то, что струи дождя каждый день хлестали по ним. Комментарий. Годы не сотрясаются, когда струи дождя хлещут по ним. Напротив, они очищаются от грязи и становятся сияющими и красивыми. Подобно этому, преданный Верховного Господа, достигший успеха в своей практике, никогда не отклоняется от своего пути, какие бы испытания ни посылал ему Господь. Напротив, трудности очищают его сердце от праха, привязанности к бренному миру. Таким образом, преодолевая многочисленные препятствия, преданный только хорошеет, и сияние, исходящее от него, становится сильнее. Преданный принимает все перипетии судьбы как милость Господа Кришны, понимая, что все страдания, которые обрушиваются на его голову, вызваны его собственными поступками в прошлом. Омагьянти мирандася гинагина шалакая чакшурун мильтамината смай ши гуравенмаха ши чайтанья манопиштам стапитам ена бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпата рубешча крипа синдубьевача Патитанам паванепьо вайшнавипьо намо намаха джай шри Кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададха шивасади гора бхактавринда харе Кришна 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 харе 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 рама харе рама 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 харе харе. В первом стихе 14 говорится о том, что йог, не достигший еще совершенства, а паква, бывает паква, фрукт, или это пака, ну, то есть созрело все, готовое, есть апаква, не готовый йог, то есть пока мы будем в этом материальном теле, пока мы не достигнем совершенства духовного, нам будут, в зависимости от нашего прогресса, мешать различные качества нашего характера, дурные привязанности. Вначале даже обычное вожделение, потом оно остается уже как желание выделенности, протишка, ну, более тонкое вожделение. Желание выделенности, почета, славы. И борьба на каждом уровне своя будет. И она постоянно будет происходить. Наверное, только когда окажемся уже в духовном мире, все это тогда закончится. Но преданный, как во втором стихе, написано в 15-м, преданному проще. Он как гора, которую хоть поливай, хоть не поливай, она не сотрясается, а становится только чище и лучше. Преданные взяли начало комментария с Вишванатха Чакравартти Такура, с комментария, что гора становится все красивее, если ее поливают дожди. Сияет красиво. И потом еще добавили стих из, практически вольный перевод стиха Татену Кампамсу Самикшиманова из 14 главы, 10 песни, 8 текст. Что преданно он воспринимает все эти трудности, то, что к ним посылается судьбой, что это Кришна сам послал. И послал мне маленькую толику того, что я заслужил. Поэтому я еще больше ему благодарен. И также Кришна послал мне возможность преодолеть все эти трудности. Любовь Кришны к преданному очевидна через эти трудности и помощь в этих трудностях. А любовь преданного к Кришне растет благодаря этому. Привязанность к Кришне растет, потому что он взывает к нему все больше и больше. И трудности будут приходить в зависимости от того, как Кришна хочет нам помочь. Они даже не зависят от того количества, сколько мы кругов прочитали, сколько лет в сознании Кришны, сколько чего делаем. Поэтому надо просто ожидать подвоха со стороны Кришны в любое время. Даже величайший из великих преданных Кришны получали такие трудности на своем пути. Все причем. Наверное, трудно увидеть судьбу совершенно гладкую и такую всю, без проблем. Вчера мы говорили о Пундарике Видянихе, что у него там все в роскоши было. При этом, он во сне такую пощечину получил от Баларамы, от Баладевы, что он, проснувшись, у него щека горела, и этот отпечаток был мощный такой. Нельзя. Ну, то есть все проходят интересные игры с Кришной. Просто как мы это будем все воспринимать? И этому учат Шримад-Бхагаватам, Татену, Кампамсу, Самикшиму. Принимай все как посланное Кришной, благодари его за это, тогда мукти падает, там, ну, дай бак. Тогда будет просто этот дар тебе, даровано это освобождение. Потому что, ну, что с тобой возиться больше уже? Тебя проверили раз, два, три, четыре, десять, а ты все говоришь, спасибо, Кришна. Тебя и так побили. И такое с тобой сделали, и обозвали нехорошими словами, и подставили, и еще что-то. Ты говоришь, спасибо, Кришна. И говоришь, ну никак не верит, а? Ну не злится он у меня, ну хоть ты тресни. Потому что в духовном мире нужно быть настолько раскрепощенным, чтобы играть с Кришной. И Кришна настолько раскрепощенный, что в играх можно задеть. И если почитать произведения Рупы Госвами, как они в духовном мире там задевают друг друга в играх. Там есть своеобразная ревность или зависть, или там какие-то такие интересные проявления природы человеческой. Там, ну, как божественно, так как это нам понятно с нашего языка, ну, как очень такое, как человеческие какие-то качества или природа проявлена. Нам удивительно становится. И вот именно там, в этих отношениях, любить всегда Кришну. Хотя Кришна может над тобой поиздеваться как следует. Проявилась эмоция какая-нибудь интересная. И чтобы всем стало интересней. Даже здесь, когда Кришна 5000 лет назад приходил, ну куда уж, ну это вообще в рамки никакие не идет. Бог пришел и пописал дома, и налил воды в уши детей, там они визжали, кричали там и так далее. Ну, какие-то такие поступки, которые очень странные. А преданные его еще больше любили. То есть те же пастушки, чьи дети визжали от боли, они все, каждый вечер все равно думали, Кришна, придешь ты завтра или нет, и с этими мыслями засыпали. Что Кришна, если ты пришел ко мне, значит любишь. Как? Бьет, значит любит. Если придешь ко мне, то есть как-то, значит, у меня что-то есть для тебя. Если у меня ничего нет, значит, ну, я что-то не то делаю. Она будет плакать пуще прежнего, если Кришна не пришел к ней. Она будет рыдать вообще и будет сходить к подружкам и говорить, что как так, Кришна не пришел сегодня. Они ей скажут, а ты йогурт сделала свежий? Ну да, самый свежий. А корова все, ну, нормальная там? А какой травой ты кормила? А, точно, я лотосы забыла добавить туда, в траву. Может, поэтому Кришна не пришел? А, там, такие у них переживания в основном. У старших гопи. Материнское чувство. Накормить Кришну, защитить Кришну. И у других также. Поэтому мы сейчас тренируемся, проходя эти препятствия. И преданность Кришне дает нам возможность перенести все это.
Там один маленький момент про преданных, что там говорится, что в 15 стихе, в комментариях, что несмотря на эти неудобства, которые причиняют им их тело, их ум и другие живые существа, преданные остаются, ну как там, не взволнованы или не обеспокоены и продолжают заниматься преданным служением Кришне. Иначе говоря, они будут, если помните, там кто-то читал не так давно, ну, Анна Дворкин правый читал на одной из лекций, да, что материальные страдания будут приходить как таковые до тех пор, пока человек находится в материальном мире. Ну, может, не ко всем, может, у кого-то хорошая карма, так или иначе ему не нужно, но обычно все равно приходит к подавляющим большинству. И преданный он это испытывает. То есть, но что значит, что он не становится беспокоен, значит, что его фокус, он не смещается. Он по-прежнему старается служить Кришне. И там говорится, что, разумеется, это в полной мере возможно для преданного, который постоянно помнит о Кришне. Ну, то есть для совершенного преданного, у которого это получается, то он продолжит помнить о Кришне даже в этих обстоятельствах. Суть в том, что у нас могут возникать какие-то, ну вот, беспокойства, ситуации, то есть тело может заболеть, с умом что-то может как-то происходить. Но если сознание по-прежнему занято этой мыслью, что ну как мне в этой ситуации Кришне служить, и каким образом мне помнить о Кришне, то в принципе это то самое состояние, когда эти страдания, эти беспокойства лишь будут очищать нас, подобно тому, как эти ливни, нападая на горы. Иногда они там цитируют, ну, ачари, говорят, что вот там какой-то стих из 11-й песни, говорят, что деваты, они ставят на полубоги множество препятствий на пути того, кто собирается заниматься преданным служением Господу. Так вот, и тут ливни, нападая на горы, пытаются как будто сокрушить их, но на самом деле горы, они становятся лишь чище. То же самое бхакти, она незыблема. Кришна сам сохраняет ее, бхакти самскары. И со временем все эти беспокойства, они всего лишь очистят бхакти от всего остального, всего наносного, что ее покрывает. По 14 стиху маленькое дополнение. Если помните, там реки впадают в океаны, соответственно, ачарьи задаются вопросом, при чем тут океан вообще, где во Врадже океан? И они описывают, что либо это просто, ну, говорится, ну, для того, чтобы подчеркнуть этот сезон осенний, ну, сезон дождей, то нужен этот пример. Либо просто сравнивают, что, ну, как будто с океаном, что что-нибудь, куда они впадают, подобно океану. Они говорят, там озеро есть большое, не так далеко от Манасиганги, на границе там Мадхуры или что-то такое. И, возможно, его имеется в виду, когда говорят про то, что реки впадают в океан. Так или иначе, иногда встречаются в Бхагаватам такие описания, и они, согласно здравому смыслу, как бы разбираются, трактуются, что это значит.
Интересно, что эти два стиха, 14 и 15, что в первом говорится о йоге, который не полностью, но он полностью сбит с толку этими... который же не полностью достиг совершенства, но он полностью сбит с толку. Как там?
Крамак там.
Ну да, потому что его связь с объектами чувств все еще остается. Ну вот, и следующий стих приводит пример преданного. Чиюм, благодаря того, что он связан не с чувствами, а не с объектами чувств, а с Кришной, он остается, как эта скала, не затронутой теми же самыми. Интересно. Ну, то есть, я помню, я как-то один раз возвращался из Индии через Ашхабаду, и там пересадки обычно по 12 часов, там 14 часов в Ашхабаде. Вот, и со мной в самолете летело две девушки, ну, такие молодые, симпатичные, вот, и они ко мне подошли, начали разговаривать.
Опять прыгнули
немножко. Не-не. Вот, и просто оказалось, что они полгода тоже прожили в Индии, и они посещали всякие медитации, там, всякие эти самые, они рассказывали випассану, там, несколько недель они випассаной занимались. Знаете, да, буддийская практика такая?
Молчание.
Да, молчат, они все такое. Вот, и такое, ну, впечатление создалось, что, ну, такие благочестивые. Ну, они с преданным тоже встречались там где-то на Украине, все такое. Вот, но это я к чему просто, что, ну, как только они так со мной познакомились, я, ну, потом ушел. Вот, и потом все 14 часов они просто перезнакомились со всеми особями мужского пола там в этом этом самом, ну, в этой зоне за 14 часов. Вот, и потом, когда, ну, когда они прилетели назад, то их там встречали их друзья, они кинулись им на шею, начали целоваться. Я подумал, боже мой, ну, то есть... Ну, кажется, вроде, ну, люди йогой занимаются вообще, чувства контролируют вроде бы. Там випассаной занимаются, пытаются ум контролировать. Випассана — это же контроль ума вообще, такая практика жесткая. Вот, но покуда нету какого-то понимания вообще о Боге, потому что они даже рассказывали, что, например, випассана — это буддийская практика, вот, но что сейчас делают все вот эти тренеры и тренинги по випассане, они вырывают випассану вообще полностью из какого бы то ни было культурного или исторического, или религиозного контекста буддизма. То есть это вот такое вот упражнение для ума. Вот. И благодаря тому, что там нету ни, вообще никакого намека на какой-то высший вкус, на какую-то связь действительно с Богом, где тебя останавливает от каких-то греховных поступков или помогает тебе избавиться от привязанности, личные отношения с Богом, да, когда ты чувствуешь, что Он отвечает на твои молитвы, когда ты чувствуешь, что Он поддерживает тебя в духовной жизни, ну, то фактически шансов-то никаких нету. Вот если нету этой связи какой-то, которую мы испытываем.
То есть имеется в виду, какой йог? То есть карма-йог, гьяна-йог, бхакти-йог? То есть какого уровня, то есть имеется в виду йог? Ну, то есть чем он занимается, о чем это?
Ну, йогинах обычно, когда бхакт имеет в виду, говорят бхакти-нах.
Любой, кроме бхакти. Шанатик Такур говорит в комментарии, что это негативное утверждение. То есть он делит вот эти все стихи, там, допустим, то, что негативное утверждение, или позитивное для преданного утверждения, или позитивное для гьяна-йога утверждение. Это, он говорит, он негативное утверждение. То есть проигрыш. Идет в этом стихе, описан проигрыш.
Не, ну явно же здесь, ну, то есть имеется в виду в 14 стихе этот йоги, который, ну, который искусственным образом пытается контролировать свои чувства и так далее. И в противовес ему в 15 стихе приводится преданный, который привязан. Я говорю, что здесь конкретно говорит, что потому что он привязан, йоги привязан к объектам чувств, а там преданный в следующем стихе он привязан к Кришне.
То есть тот в 14-м он не повторяет именно Бога, видимо, да, или
повторяет. Не повторяет. Или повторяет, но для себя.
То есть оскорбление.
Ну, то есть, может... карма-йога, там тоже они мантры читают, но для того, чтобы достичь материального результата, там не бхакти занимается.
Да, там вот надо понять одну вещь, что, например, в Бхагавад-гите, то есть... Например, ачарьи, они объясняют там, что вот эти первые 6 глав, это там карма-йога в основном описывается, вот, и там остальные там 6, последние 6 глав, это гьяна-йога описывается. Но если посмотреть, то Шрила Прабхупада, он везде, он вообще, он использует любую возможность, там, когда говорится о буддхи-йоге, он там всегда говорит про бхакти-йогу, и так далее. И, то есть любую возможность, даже если встречается там просто йоги, он обязательно скажет, что йога на самом деле это действительность, йога это связь души и Бога. Вот, и он, ну, то есть все, даже вот эти первые главы он рассматривает с точки зрения в контексте бхакти-йоги. Вот, поэтому, ну, иногда мы так уже, ну, натренированы, что как только мы встречаем йоги, где-нибудь мы сразу думаем, вот, бхакти-йоги, имеется в виду. Не обязательно, даже вот в этом стихе, а тут, Кришна, ты, кстати, сейчас посмотрел, нет, второй главы по Бхагавад-гите. Вот, там есть это, ну, где-то я, у кого же, по-моему, Буриджан Прабу, что ли, он там упоминает, что этот стих, он относится, может относиться как к бхактам действительно, так и не к бхактам, а просто к ститы дейрмуни, который не абсолютно не как это, не подвержен влиянию извне. Вот. Так и просто к этим персоналистам или вожделенцам освобождения, вот, которые не имеют ничего общего к бхакти. Вот.
Я к чему веду, то есть полной практику он обязательно, видимо, повторяет имя Бога. И просто не раз слышала здесь, как бы мы цитировали из шастры, что даже один раз повторивший святое имя, да, то есть Бога, он уже, у него нет кармы, да, он, ну, то есть вот это поясните, то есть почему же тогда вот 14 стих говорит, что, ну, все-таки он полон все, то есть если нет кармы, если он освобожден, допустим, одиннажды повторив имя Бога, то есть почему так происходит?
Если ты лежишь в грязном месте, если тебя помыли и положили в то же самое место, останется на тебе грязь или нет? Вопрос. Если с тебя сняли карму, и ты остаешься лежать в кармическом месте, соприкосновение у тебя есть с объектами чувств, со всем этим миром, со своим телом, тебя убрали просто карму, но не причины кармы. Причина — это когда ложное эго полностью разрушится, и у тебя чистое эго будет, слуги Бога. Только в этом случае ты можешь говорить, что свободен от вожделения, от всего остального. Там кама и према — совершенно, ну, противоположная вещь. И сколько камы есть в сердце, столько нет там, настолько она не заполнена премой.
Я чуть по-другому, может, отвечу, но продолжу. Ну, то есть, Кришна, у кого нет вожделения? Вот кто тут занимается бхакти-йогой, может, вдруг найдутся такие, кто считает, что он все-таки пытается заниматься бхакти-йогой, и при этом, согласно объяснению наших вайшнавов, все, кто занимается бхакти-йогой, повторяют все это имена, они свободны от вожделения, их ум замечательно всегда спокоен. Там не говорится, никто из ачарьев не говорит, что это обязательно йоги, кто следует другим путям. Там говорится просто несовершенный йоги. Тот, кто... Ну, йоги, значит, кто пытается связаться с абсолютом в любом из его аспектов. То есть, разумеется, это не обязательно значит бхакти-йог, но сам принцип йоги, йога значит связь. Тот, кто пытается практиковать духовную практику. И он несовершенен. И напротив, в 15 стихе, в комментарии, там они говорят, что тот, кто преданный, который постоянно помнит о Кришне, да, вот такой достигший совершенно преданности, искренне преданный, для него вот эти все беспокойства, они не беспокойства вовсе, они не отвлекают его. Иначе говоря, если мы можем видеть у себя, что наш ум приходит в возбуждение от каких-то вещей, то вывод не то, что мы бхакти-йогой не занимаемся, вывод, что мы просто не достигли зрелости. А насчет того, что святое имя освобождает или нет, да, оно освобождает. Один раз, и, разумеется, неважно, в каком месте мы лежим, потому что Вишванатха Чакрарта Такур говорит, что оно освобождает от всех прошлых грехов, от всей прошлой кармы, от настоящей всей кармы, от всей будущей кармы и от всех причин кармы, начиная с авидии, с невежества. Единожды повторивший святое имя, он освобождается от всего этого. И, соответственно, опять-таки идет долгий разбор, почему оно внешне не проявляется и вообще по отношению к кому это работает. И мы много раз проходили это. Ну, можно еще раз как бы взять, открыть это и посмотреть. Во-первых, это работает для тех, кто не использует святое имя как инструмент достижения своих желаний на пути кармы и гьяны, потому что тогда это будет оскорблением, и святое имя не являет своего могущества. Во-вторых, даже тем, кто правильно к нему относится, к чистым преданным, оно это не проявляет для того, чтобы оставить другим живым существам возможность, ну, свободу выбора, чтобы эти философии кармы и гьяны не исчезли бы из этого мира, потому что иначе бы просто бхакти была, и все. То есть Кришну. Это то же самое, что просто превратить этот мир в Вайкунху. Потому что каждый просто повторил святое имя, и все, преданный. Но этот мир, он создан для того, чтобы... Ну и вообще, а тут живые существа пытаются удовлетворить свои желания. Кришна говорит, хорошо, да, хотите заниматься кармой, пожалуйста. А они не будут заниматься кармой, если они будут видеть, что всего то же самого достигают люди, которые разок Кришна сказали. Ну и там еще некоторые причины Вишванатхи Тхакур приводит, но ответ примерно такой, что карма уходит. То есть, как таковое, влияние Кришна, последствий наших прошлых действий, оно непосредственно не является причиной того, что с нами происходит. Оно дается исключительно по милости Кришны нам. Оно может быть похоже, очень похоже. Кришна может выбирать из того же, списка, что нам нужно, потому что оно же не просто так было, эта карма. Она призвана исправить наше сознание. И оно исправляется, в общем-то, все равно в одну и ту же сторону. Но если вдруг нам это не нужно, он подредактирует. Суть в том, что то, что происходит с преданным, это дает Кришна для того, чтобы приблизить его к себе. Ну, то есть все эти страдания, все эти беспокойства, преданный может сказать из своего смирения, конечно, что это моя прарабдха карма, это мои грехи. Но это на самом деле не грехи и не прарабдха карма. Это испытание, которое послал Кришна. Для того, чтобы преданные... А даже не испытание, что ли, урок определенный, но иногда испытание. Иногда для великих преданных это как бы испытание, которое, пройдя, они покажут всем, что слава преданности, что преданные они такие замечательные. Для остальных это просто, опять-таки, какая-то вещь, которая позволит чуть больше очиститься и чуть больше, обратиться к Кришне за помощью, с чего Кришне и нужно.
Просто вначале, когда ты сказал, что в первом стихе про еще несовершенного йога, и он, может быть, даже бхакти-йог несовершенный, поэтому он получает эти страдания, и он вожделение, беспокойство. Вот, и это не что иное, как соприкосновение с этими наших чувств, с объектами чувств. Вот. И если тебя переместить в более совершенное место и дать совершенную сангу, то меньше шанс даже при соприкосновении с красивыми объектами, что у тебя будет вожделение. Потому что, допустим, это просто видно вот по сейчас, сколько вопросов задавалось в храмах с теми же самыми преданными, когда вокруг больше объектов чувств. И в то же самое время, когда мы сейчас путешествуем, что многие говорят, что отошло на второй план жизнь вот здесь, в лесу, на природе, и как будто сбрило вожделение. При этом, вернувшись обратно в храм, опять будут подходить и говорить, что опять что-то есть. То есть очень сильно влияет на то место, в котором ты находишься. Вот, пожалуйста, преданные. Хотя они произносили много раз Кришна, Кришна. Но место сильно так продолжает влиять.
By the first chanting. Вишванатхи Тхакур Тхакур Сарат Дарш. 6.2.9. There is destruction. It should be understood that by the first chanting there is destruction of all sins, all desires, and as well ignorance. That is the root cause. Because only then sin will not reappear in the future. Иначе говоря, нужно понимать, что единожды произнеся святое имя, разрушаются все грехи, все греховные желания и также все невежество, которое является коренной причиной. Потому что только в этом случае грех не появится снова. И он до этого там пишет, что оно как прошлое, так и будущее. All sins. Он цитирует много-много Пуран, Хари Бхакти Виласа. Такое.
Имеется в виду, как произнести чисто, потому что можно произнести
4 вида намабаса.
На разных уровнях.
Да, 4 вида намабаса.
То есть здесь имеется в виду, он имеет в виду
намабас.
Чисто или
намабас?
Что может быть, когда вот в 14 стихе имеется в виду, что вот или...
А Джамила не произносил чисто.
Не, я имею в виду, мы вот сейчас вам приводится пример, что там от холода, страдаем, там еще чего-то, да, беспокойство разное. То есть, значит, мы произносим даже не на уровне намабхаса.
Я же пытался объяснить. Следующее буквально, что он пишет. Почему тогда грех казалось бы, не покинул Аджамилу после того, как он первый раз произнес, ну, воспел святое имя. Как он мог быть продолжать быть привязанным к женщинам и совершать грехи так долго, если его все грехи были разрушены в тот же самый первый момент? И дальше он отвечает на этот вопрос. То есть Аджамилу он давным-давно произнес святое имя. Как там от Нарды услышал, что вот, назови своего сына так или как-то. Он говорит, что, во-первых, оно внешнее, то есть как карма Дживанмукты. Оно может как будто оставаться, но на самом деле оно нельзя считать это кармой, нельзя считать это грехом, потому что она не приводит реакции, никаких не дает. То есть впечатлений новых, которые повлекут с собой дальше последствия, не остается. Он сравнивает это как змея кусает без зубов. Ну, укусила, ну и что? Ну, как бы, что укусила, что не укусила, в принципе, пощипывание легкое. А второе, он говорит, что Господь сам является причиной совершения этих грехов, для того, чтобы другие философии, кармаканды и тому подобное, не были полностью искоренены из этого мира. И он дальше это объясняет. Ну, то есть то, что я уже попытался ответить на этот вопрос, что Господь сам это посылает преданным, для того, чтобы преданные обратились к Нему, для того, чтобы помочь им прийти к Нему. И для того, чтобы другим тоже людям помочь заниматься их ерундой, которой они занимаются.
Как тогда объяснить, что вот преданные падают, оскорбления делают, они уже тысячи раз повторяли?
Оскорбление — это другое.
Повторяли имя Бога, и у них
оскорбление — это не карма.
У них склонность осталось оно, как вот это. И что это такое, оскорбление — это еще хуже?
Оскорбление — это хуже, да, она не связана с кармой. Оскорбление — это я сам, ну, неправильно себя веду, и суть в том, что она покрывает бхакти, она не искореняет ее. Бхакти остается, но на время она покрывается. То же самое, как в 14 стихе эти желания, они, ну как, на время как будто покрывают, на время, как, ну, волнуют преданного. Потом это все равно проходит, бхакти останется, все остальное идет. Ну, то есть идея в том, что то, что Кришна посылает эти испытания, проверки, уроки, это не значит, что эти уроки мы обязательно сдадим на отлично, все зачеты будут сданы, и что все испытания мы автоматически пройдем. Ничего подобного. Это именно тот самый тест, в котором мы можем вполне совершить ошибку. И тогда наша бхакти будет покрыта какими-то другими вещами. Если это серьезное оскорбление, то оно покрывается на эту жизнь, на остаток этой жизни. И в следующей жизни оно может тоже в какие-то там страдания, какие-то остаточные явления быть.
Так что даже если мы засыпаем на джапе, даже если нам холодно, даже если мы помним о женщинах во время джапы, мы будем радоваться, потому что Кришна послал нам эти испытания. И да, сегодня мы их не прошли, но завтра нас ждут новые испытания, которые мы обязательно пройдем.
Джай Кришна, Бхагаван Ки.
Джай.
Текст 16. Сезон дождей, дороги, никем не расчищаемые, зарастают травой, так что их бывает трудно найти. Эти дороги напоминают религиозные писания, которые перестают изучать брахманы. Брошенные на произвол судьбы писания начинают трактоваться неверно, и со временем их изначальный смысл забывают.
Раз уж дело пошло об этом, они... У них замечательное положение, когда говорится, например, 6 видов деятельности присущих брахманов. Это именно подчеркивается, что это виды деятельности, когда там падхана-падхана, ядина-ядина, дана-пратиграха. То есть это то, что естественно для брахманов, чем они могут легко заниматься. И первое, разумеется, что они изучают священное писание и потом объясняют другим основное, чем они занимаются. Потом, понятно, они яги совершают и помогают другим в этом совершать яги, поклонения какие-то или обряды ведические. И также, разумеется, принимать и раздавать пожертвования, они служат тем самым распределительным центром ресурсов в ведической культуре, что они могут у всех попросить чего угодно, и, по идее, в ведической культуре там царь или другие, они обеспечивали их и давали гораздо больше, чем брахманы могли приобрести, они потом раздавали. Но при этом самое интересное, что это все просто виды деятельности. Они подчеркиваются, что у брахманов нет никаких социальных обязательств. Они у всех остальных есть. То есть все остальные они должны что-то делать. Про брахманов там говорится тоже. С рождением брахмана там вместе с ним рождается там 3 долга. Но они очень интересны. Ни один из них не является в полной мере как бы социальным или обязанностью по отношению к другим членам общества. Один — это долг по отношению к Рише, и он выполняется по брахмачари, с хранением брахмачари в течение какого-то времени, по крайней мере. Второе — это долг по отношению к деватам, и это факт, это яги, они чем-то должны заниматься. Ну, кстати, брахмачари, основное качество брахмачари — это как раз изучение писаний, в общем-то. Что, ну, основная дарма брахмачари — изучение писаний. Упоминается. Так что брахманы изучают писание, и для этого им нужна так или иначе сосредоточенность сознания и брахмачария как таковая. А второе, соответственно, это какая-то яги или тапа по отношению к деватам, что они делают. Ну и, например, в Кришна в Гите говорит, что среди всех видов яги, яги жертвоприношения, я джапа. И третье по отношению к питре. К своим предкам там говорится, что брахманы должны так или иначе... Я не стал как бы там потом смотреть, каким образом у них одновременно это получится, и первый, и третий, но третий — это они должны родить сына. Похоже, чтобы генофонд как-то сохранился, и качество остались в обществе. Возможно, не для всех это работает. Суть в том, что вот эти три долга есть. То, что там брахманы что-то должны кого-то учить, например. Они не должны, они могут ничего не объяснять. Они могут объяснять, могут рассказывать что-то, а могут и не делать, могут просто джапа повторять. И это будет дхарма их. То есть суть в том, что вот это все описание — это описание их дхармы, то есть правильного положения вещей. Остальные, да, остальные варны, у них есть обязанности, что там вайши, они должны... Они и склонны, и они должны вот как раз заниматься тем, что ну, налаживать либо торговые связи, либо заботиться о земле, либо ну, возделывать землю, либо заботиться о коровах. И там куча всего. Они должны, соответственно, жертвовать, потому что если вайши, то к тебе придет кшатри и попросит у тебя что-то. И чтобы у тебя это было, ты должен ну, каким-то бизнесом заниматься, какая-то деятельность. Кшатри — их обязанность защищать дхарму. Это действительно обязанность. Они должны это делать. Шудры должны служить всем остальным. Брахманы не должны. Брахманы — свободные люди. Они могут просто поклоняться Кришне, ну, медитировать на Брахман в его личностном проявлении для нас, что важно. И, в принципе, с них хватит. Но понятно, что они тоже... Одно из их качеств, которое упоминается, что они, ну, как, сострадательны и... Более того, они очень любят священные писания. И если они перестают... Ну и как? Оно вообще естественно. Ну, когда изучаешь священное писание, то можно рассказывать что-то другим. Учить. Если тут, собственно, в стихе говорится, если они не учат чему-то, то происходит то, что произошло сейчас с ведами, что эти брахманы, так называемые брахманы, что по деятельности они оставались брахманами, до какой-то степени, но ну, всегда, любой, как Кришна говорит, по качествам и по деятельности определяется. Но и то, и другое важно, потому что и действуя определенным образом, мы можем качество развить. Собственно, чем мы занимаемся, в частности, почему Прабхупада говорил, что мы должны стать брахманами, потому что действуя определенным образом, мы развиваем определенные качества тоже. Но при этом понятно, что в идеале оно должно быть и то, и другое вместе. Поэтому определенные виды деятельности, кому-то у них есть уже... Ну, то есть в ведическом обществе, например, только брахманы занимались там той же самой аюрведой и джьотиш, потому что только они нормально могли понять это все. Не все, некоторые не занимались, потому что это считалось самым... Ну, например, вайди, они считались самыми, ну, низшими из всех брахманов. Но так или иначе, у них была естественная склонность и способность а это правильно определить. Почему? Потому что они все равно основывались на шастрах. Они единственные, кто настолько любили шастры, что они всегда основывались на этом духовном звуке. И поэтому то, что они говорили, было правильно. Другие могли тоже заниматься этой деятельностью как таковой, и они будут считаться, ну как, в этот момент, как брахманами. И наоборот. То есть, например, почему убили там... Дроначарию, потому что он потерял этот статус брахмана, как только он стал сражаться. Потому что эта деятельность, как таковая, она определила его как кшатрия. Ну, в общем, anyway, можно долго что-то рассказывать. Суть в том, что понятно, как только люди, не имеющие качеств, начинают, ну, заниматься не своей деятельностью, то система, ну как бы варнашем, система социального устройства, она подвергается угрозе. И, ну то есть в Кали-Югу говорится, кто лучше всех говорит, тот будет считаться знатоком священных писаний, что знающим человеком. Кто просто ораторскими способностями обладает, что замечательные истории рассказывает, еще что-то такое. И наоборот, собственно, что тут говорится, что те, кто были способны, браманы, если они перестают объяснять священные писания, перестают погружаться в это и представлять их такими, какие они есть, то это знание тоже утрачивается, что это все зарастает этой травой. Так что, ну, в общем, это важная вещь, чтобы все как действовали согласно своей природе.
Да. То есть, допустим, просят выполнить служение, ну, не соответствующее там, ну, то есть то, что, допустим, ну, брахмана, то, что должен кшатри или ваши, или шудра сделать, то есть, ну, и он, ну, как бы это служение Кришне преданным, и как бы, то есть, ну, это не является же нарушением дхармы.
Мы описываем дхарму, но всегда надо помнить второй стих Манахшиши, который говорит Рагунат Дас Госвами, да, оно начинается на дхармам. Что, ну да, что дхарма не поможет нам. Она важна, ну, до какой-то степени она важна, и мы ее учитываем. Но в конечном счете, ну, нахам, випро, начан рапатир, напи вайшена шудра, нахам варнё, нача грехапатир, навана стхоя тирва. Что вайшнавы, они не отождествляют себя ни с каким из этих. То есть, ну как, у нас есть тело, и мы учитываем его, ну не знаю, конституцию, там, пита, вата, капха, и, соответственно, едим. Ну, смотрим, там, потому что иначе мы заболеем. Или что мы не сможем там поднимать такой вес, например, больше нас, или еще что-то. Ну, то есть, какие-то вещи, что нам нужно одеваться, потому что у нас тело такое. Можно было бы не одеваться, но тогда бы мы замерзли. Кому-то, может, не нужно. Если бы у него хороший, ну, огонь внутри, то он оденется, и наоборот, будет потеть, ему хуже станет. А даже когда холодно. Суть в том, что это мы учитываем, но это всего лишь инструменты, мы не отождествляем себя с этим. И так как это инструменты, мы знаем, каким образом правильно их использовать. То же самое с конфигурацией, ну, нашего сознания, с умом. Что у нас есть, ну, там, планеты так встали, и так уж получилось, что наше сознание функционирует таким образом, что наши качества, они больше, например, к той или иной варне, ну, тяготеют. Но это то, чем мы пользуемся. Это не значит, что теперь я этой дхармой ограничен. Вайшнавы, они все свободные люди, они все браманы, по идее. Ну, то есть Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, ну, и Шрила Прабхупада, они все раз за разом подчеркивали это, что вайшнавы, они уже браманы. Они, потому что мы, ну, медитируем на брахмана, поклоняемся Вишну. И если нас просят что-то другое делать, то мы в силу своей обусловленности до уровня освобождения фактического, до уровня, ну вот, бавы, когда наше сознание установилось, утвердилось в служении Кришне, стая бава возникла, до этого уровня мы учитываем эту варнашему. И мы не сможем заниматься бесконечно долго деятельностью, ну, противоречащей нашей природе. Ну, потому что на нас влияют эти внешние условия. Но какое-то время мы можем. Ну, и все знают, что нас просят что-то делать. И даже если оно не наше, то есть если это нужно, то надо сделать. Другое дело, что если нас попросят теперь отныне и во веки веков ты будешь заниматься этим, то можно сказать, что, ну, извините, но я вот буду более эффективен, я вообще смогу заниматься лучше вот тем. Ну, так, конечно, если просят, хорошо сделать.
Ну, что этот текст, он говорит о важности парампары. Тут преданные стихи учат из Бхагавад-гиты. Кто не помнит стих про парампуру? Парампара.
4-2, я знаю.
Вы помните, да?
На то оно и утро.
Ну да, видите, даже преданные не вполне понимают важность этого, похоже, вот, а непреданные вообще, ну, то есть, не понимают. Ну, поэтому этот, ну, аргумент этого самого Дворкина, да, и других людей, что а почему Бхагавад-гита, как она есть, в 6 раз толще, чем Бхагавад-гита обычно?
Что значит, как она есть? Что значит, как она есть? Она в 6 раз толще. Да, может, 60. Ну, вот. Почему?
Потому что все попадает,
да. Да, потому что он по парам передал суть. Вот, и это очень важно. А кто-нибудь читал, кстати, Бхагавад-гиту без комментариев вообще?
Ну, вообще просто, типа, вот как она есть, только без комментариев.
Ну, я просто до того, как, например, Бхагавад-гиту как она есть прочитать, прочитал Бхагавад-гиту. Ну, то есть я читал где-то в каких-то других книжках, что есть Бхагавад-гита, что хорошая книга и все такое. Я купил какую-то Бхагавад-гиту, просто там были стихи переведены и все. Я ее раз 6 прочитал, наверное, тоже, и так и ничего не понял вообще. Вообще, то есть, ничего не понял. Вот. Поэтому, ну... Шрила Прабхупада много рассказывает про то, какие интерпретации, сколько интерпретаций было Бхагавад-гиты на Западе, огромное количество. Вот, и Гуру Махарадж, он когда в связи с этими войнами по поводу Бхагавад-гиты в России, там тоже много рассказывал. Там есть, то есть ученые, они когда изучают Бхагавад-гиту, они говорят, что она была написана разными писателями. Вот, они выделяют, один ученый, он разбил там Бхагавад-гиту на 40 этапов, что она писалась там в 40 этапов разных. Ну, то есть, чего только не делают с этим. Но суть-то в том, что только то, что было... то, когда суть и смысл сохраняется вот этой системой парампары, то только в этом случае вот это послание может иметь силу и действительно менять сердца людей. Или также, например, сейчас вот некоторые вайшнавы есть, которые, ну, действительно, которые обращают очень большое внимание на то, как была отредактирована книга Прабхупады. Я спрашивал тоже Ату, других преданных. Ну и, в принципе, тоже такое же мнение у меня было. Никогда я к этому особо так не подходил серьезно. Но есть преданные, которые очень серьезно. Они сравнивают, там, как было при Шриле Прабхупаде, какое окончание было использовано, как вот сейчас в нынешней это самое. Они говорят, вы что, разве не видите, как много было изменено? Все это было изменено по заказу. Как там... единого правительства, или как там? В общем, ну, то есть все это мафия, все это политика, и там GBC специально все это заказывают, чтобы влиять на людей, они изменяют. Смотрите, слова Шрилы Прабхупады, как им вздумается, ну, вот, и так далее. Но действительно, один простой факт, он остается, что, ну, книги-то влияют на сердца людей точно так же. Вот, и... ну, меняют их, и люди становятся преданными. Вот, это тоже один из критериев, что, ну, послание остается чистым.
Бхактивинода Госвами Махарадж когда-то говорил, что как таковые варны, они все в грехасхашме проявляются. В трех остальных все браманы. Потому что, по сути дела, все это разнообразие деятельности и все остальное, оно присуще именно грехасхам, те, кто ведет семейную жизнь. Суть в том, что это тот стих, где говорится, что вот в Кали-Югу, особенности они подчеркивают, Ачарьи, что ситуация такая, что ведические писания, так как их никто не изучает, то они покрываются травой, как бы, ну, не покрываются травой, как земля покрывается травой, невозможно пройти, там весь этот бурелом вырастает, так и ведические писания покрываются, и уже ничего не понятно. Очень сложно выяснить истину, о чем же они говорят в конечном счете. И о чем причина? Не только потому, что парампары нет, а от того, что в конечном счете Кали-Юга, и даже те, кто, по идее, браманы по своему положению, и это все три остальные ашрама, они не изучают ведические писания. Ну и у нас тоже есть столько книг вообще, прорва. Ей написано понятным языком. По сравнению с этими ведами вообще небо и земля. Веды не разобрать. То есть их действительно можно получить только по парампаре, потому что Потому что там изначально одно из правил был хламчен доси, что вот есть правила языка, например, что вот это слово значит это, а вот это окончание указывает на то, что они и слова вот так связаны, что вот это, например, является характеристикой того слова. Так вот, особенность вайдика санскрита, что эти правила там применяются свободным образом, то есть оно может значить прямо противоположное. Пока тебе не скажут, что это слово значит это, ты не узнаешь об этом. То есть буквальное значение, оно может быть, ну, прям противоположным тому, что там имеется в виду. И это окончание, хотя там, например, значит там, ну, не знаю, какой-то локальный падеж, на самом деле это непосредственно является существительное, которое тут все и определяет. Ну, или в именительном падеже находится. И там что угодно вообще. То есть, например, что-то единственное число, оно может значить множественное. И как угодно, там нет вот этих строгих, и там дополнительные какие-то еще правила добавляются, разумеется, оно чему-то там есть следовать, но там масса исключений, поэтому парампара важна. Но у нас есть книги, которые написаны, ну вот, разобраны, как Бхагавад-гита, как она есть. Смысл в этих комментариях для того, чтобы те, кто не могут, ну, такие, как мы, постичь Бхагавад-гиту просто так, то нам нужно объяснение, и нам дается это объяснение, оно есть. Оно есть в книгах. И задача тех, кто ведет, пытается вести брахманический образ жизни, в частности, помимо совершения яги, еще и изучать эти священные писания. Потому что иначе, ну как, можно не изучать, в принципе, брахманы, свободные люди. Но тогда, ну как бы, ситуация останется такой, какая она есть. Шрила Прабхупада делал такой упор на книги, и не только на их распространение, их же не просто дело в том, чтобы распространить. Дело в том, чтобы люди получили это знание, поэтому его, ну, даже преданные они не получают подчас, потому что, ну, как бы книги есть, но читать их, это как бы, и пытаться понять, и разбирать это, ну, считается, ну, чем-то второстепенным. Что касается обычных людей, то с кого они будут брать пример? С нас же, опять-таки. Читание Чаритамриты, я всегда, когда ее открывал, я просто поражался, что, ну, как так вообще? Ну, с каждой страницы там... ну, там 3-5 каких-то философских моментов, которые полностью, ну, как бы переворачивают сознание и крайне важных, дают понимание чего-то, чего я раньше не знал. И я не могу их запомнить, потому что это с каждой страницы, что там слишком много. Там огромная глубина, и там просто сама псея, читание Чаритамриты, даже если не брать комментарии, если брать одни стихи, там вся Сиддханта, она удивительная совершенно. И помимо читания Чаритамриты, Бхагаватам есть. Даже в Бхагаватам там столько всего. Ну, то есть, Кришна, есть нектар преданности. Ну, понятно, что на русском там иногда сложно что-то понять, но, Кришна, можно задавать же вопросы, можно интересоваться. Но начинается оно с того, что у меня возникает вопрос по материалу, с которым я соприкоснулся, так или иначе. То есть, говорить, что на русском мало, ну, вот читание Чандра Чаран, правда, он же... Ну как, он английский не читал, при этом, ну, он знает очень замечательно эти писания.
Ну, как параллельно Шримад Бхагаватам читание Чаритамриты изучать, или как бы сначала одно, потом второе?
Можно последовательно, можно параллельно.
Ну как бы не считается, что одно выше другого? Что...
Немножко считается.
Читание Чаритамриты, да, выше?
Угу. Но оно и то, и другое нужно просто. Также Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что не изучив читание Чаритамриты, человек никогда не сможет понять Бхагавату. То есть обратное, оно тоже верно. Прабхупада говорил, что вначале идет, ну, вот Бхагаватам это как университет, а читание Чаритамриты как аспирантура духовного знания. То есть понятно, что вначале человек учится в университете, но обратное тоже верно, оно и то, ну, оно взаимодополняет. Как бы читание Чаритамриты, она показывает, как все эти принципы Бхагаватам прилагаются по практической жизни обычного преданного. И какие-то вещи подчеркивает, то есть ставит верные акценты. Там очень много цитируется из Бхагаватам стихов, самых-самых важных. Вопрос стоит, что надо это делать просто иногда. И тогда не будет зарастать травой это знание. И мы сможем понять это.
Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай.